Лина Мак, сын бандита, ломая запреты. Начало. «Ты что здесь забыла, хорошая девочка?» Из темноты коридора звучит голос, с которым впору пугать непослушных детей за прогулы лекций. «Тебя это не касается», — отвечаю я, стараясь говорить уверенно и надеясь, что меня не заметят.
«Ошибаешься, Лия».
Он выходит на свет, и я понимаю, что боюсь его.
«Все, что происходит в этом клубе, касается меня напрямую».
«Но кто бы сомневался?» Огрызаюсь я, понимаю, что из-за страха мой инстинкт самосохранения снова перестает работать как нужно. «Великий Чернобор не только в универе, царь и бог, но и в ночных клубах тоже».
«Лично для тебя я стану кошмаром, Лия».
Он перекатывает мое имя на языке, медленно растягивая каждую букву и делает быстрый шаг вплотную ко мне. Давид Чернобор – опасный, наглый, слишком красивый. Тот, кого нужно обходить десятой дорогой. Но мне не повезло. Я попала в его поле зрения с первого дня в новом универе. А ведь я уезжала из своего родного города для того, чтобы спрятаться от прошлой боли, но снова попала не в ту дверь. Глава первая.
«Лия Астахова?»
Мне задает вопрос полная женщина средних лет, останавливаясь напротив. «Да», киваю я, быстро пряча мобильный в карман. По привычке проверяла, может, кто-то напишет или вспомнит, что есть еще такая личность, как Лия. Но в ответ тишина. Хотя, может, это и к лучшему.
«Идем»,
мне кивают в сторону длинного коридора.
«Я покажу тебе твою комнату. Но ты должна понимать, что жить ты будешь с соседкой. Радуйся, что комната на двоих. Если что-то сломаешь, испортишь или разобьешь, придется заплатить. Я не подпишу обходной, если комната не будет приведена в соответствующий вид».
Я слушаю молча, только иногда киваю на слова коменданта общежития и понимаю, что мне будет сложно. Но лучше так, чем снова проживать весь тот ужас, что был со мной дома. Да и условия мне поставили такое, что оплатят обучение по профилю международной журналистики, как и поступало, но только если я больше не появлюсь дома.
«Ты все поняла, Астахова?»
Вопрос прозвучал неожиданно, но я быстро кивнула, понимая, что нужно соглашаться, и будет мне счастье.
«Так, а ну-ка стоять!»
приказывает комендант, а я ловлю себя на мысли, что она получает удовольствие от своей власти.
«Шмыгин, ты куда намылился? Да еще и в таком виде!»
Вопрос раздается слишком грозно, и я выглядываю из-за коменданта, чтобы понять, с кем она разговаривает. Высокий худой парень в очках и со светлыми волосами, который держит в руках вещи, идет по коридору в одних боксерах.
«Галина Ивановна, я не виноват!»
вздыхает этот Шмыгин.
«Так получилось!»
«Ты что, совсем обалдел?»
Совершенно не обращая на уже красного парня, начинает орать Галина Ивановна.
«Я на тебя жалобу напишу в деканат, Шмыгин!»
И пока парень оправдывается, я разворачиваюсь к окну, напротив которого мы остановились. На улице сидят двое, облокотившись о капот черной спортивной машины, и смеются, тыкая в окно пальцами. Ничего не меняется, как бы грустно это ни звучало. Но к первой машине подъезжает еще одна, почти черная, только с ярко выраженным вишневым оттенком, будто перламутровая. Ее дверь открывается, и на улицу выходит высокий спортивный парень с черными волосами и со стильной стрижкой. Белая футболка обтягивает сильное лицо, а темные джинсы идеально сидят на бедрах. Даже со своего расстояния я вижу в нем того самого хищника, местного царя, который управляет этим университетом. Все всегда одинаково. Какой бы город ни был и кто бы в нем ни жил. Он подходит к тем парням, что сидят на капоте первой машины, и здоровается с ними за руку. Что-то спрашивает и резко разворачивается в мою сторону. Складывается впечатление, будто он меня рассматривает. Хотя мозг вопит, что смотрит он на орущую Галину Ивановну. Но только тело не согласно с мозгом. А потом он делает еще одно. И идет в сторону входа. Я слышу, как открывается и закрывается входная дверь. Как пожилая бабуля-вахтер с кем-то ласково здоровается. А потом из-за угла появляется он, Тот самый, кто только что подъехал к общежитию.
«Галина Ивановна, что у нас случилось? Помощь нужна?»
Его голос низкий, магнетический, но вызывает абсолютно не те реакции, которые должен. Он пугает, потому что я знаю, что скрывается за таким голосом.
«Давидик, здравствуй, мой хороший!»
Галина Ивановна меняется сразу же, становясь просто божьим одуванчиком.
«Да вот видишь, что творится!»
Указывает она пальцем на нервно дергающегося парня.
«И не признается, кто его раздел?» «Вы не волнуйтесь, сейчас все решим!»
Спокойно заявляет этот Давидик и неожиданно переводит взгляд на меня.
«А это новенькая!»
Машет в мою сторону Галина Ивановна, а у меня внутри поднимается злость за такое отношение.
«Переводом к нам попала на третий курс. Ее проводить нужно на пятый этаж. Помочь?»
Спрашивает он совершенно спокойно, а я молюсь, чтобы комендант ответила, что нет. Нельзя же ведь!
«Ой, я буду тебе так благодарна!»
Галина Ивановна прикладывает одну руку к пышной груди, а вторую с ключом от моей комнаты уже протягивает этому Давидику.
«В 505-ю ее проводи, но сам не задерживайся. Не расстраивай Галину Ивановну!»
Смеясь, добавляет комендант, на что получает улыбку в ответ.
«Доставлю!»
Кивает Давид, а Галина Ивановна быстро разворачивается и снова начинает орать на весь коридор. Я провожаю ее взглядом и понимаю, что мне совершенно не нравится этот вариант развития дальнейших событий.
«Идем, новенькая!»
Раздается слишком близко со мной, и я на автомате делаю шаг назад. «Не стоит подходить ко мне так близко», — отвечаю я строго. «Можно лишиться самого ценного». Обхожу этого Давида и иду в сторону, где слышны лифты.
«Смелая!»
— слышу смешок в спину, но не реагирую. Чем меньше реагируешь, тем легче быть незаметной. Мне это и нужно. Просто стать незаметной. Я подхожу к одному из лифтов и нажимаю кнопку вызова. Мне просто нужно побыстрее избавиться от этого Давида. «Можешь отдать ключи, я запомнила, куда идти». Разворачиваюсь к нему лицом, потому что обжигающий взгляд на моей заднице нервирует.
«Я не привык бросать дело, не закончив. Провожу тебя до комнаты»,
— спокойно отвечает Давид, засунув одну руку в карман, а во второй крутит ключ между пальцев. «Просто дыши, Лия. Сейчас все закончится, и ты останешься одна, и больше никогда не увидишь этого Давида, потому что мозг уже составил картину его жизни. Он точно не живет в общежитии, но, вероятно, на хорошем счету в универе, раз его все знают. Да и с такой тачкой общежитие не нужно. Мы входим в лифт, и я радуюсь тому, что не одни в нем. Вот и решила пожить незаметной жизнью в большом городе, Лия. Еще больше радости мне придает то, что на пятом этаже выходят сразу несколько человек, и все они идут в разные стороны. Коридор не пустой, но подойдя к 505-й комнате, я разворачиваюсь, чтобы забрать ключ, и этот Давид снова оказывается слишком близко, заполняя пространство вокруг свежим ароматом дорогого парфюма.
«Так как тебя зовут, новенькая?»
спрашивает он, а я не поднимаю на него взгляд. Посмотришь в глаза, бросишь вызов, а я поняла, что выигрывать еще не научилась. «Неважно», — отвечаю я. «Отдай ключи и спасибо, что проводил».
«Ключи за имя».
Слышу улыбку в его голосе и начинаю злиться. Но я не успеваю открыть рот, как за спиной открывается дверь и раздается звонкий девичий голос с придыханием. «Давид, привет!» — растягивает девушка.
«Привет, Ксюш».
Здоровается он в ответ, но не отходит от меня.
«Ой, а ты, наверное, Лия? Моя новая соседка?»
спрашивает Ксюша, а я не нахожу лучшего варианта, как развернуться к ней, улыбнуться и ответить. «Да, привет, будем знакомы. Спасибо, что проводил, дальше мы сами». Я быстро вхожу в комнату и закрываю дверь прямо перед носом этого Давида. Ксюша, девушка с ярко-красными волосами и голубыми глазами, в коротких шортиках и топе, который только грудь и прикрывает, смотрит на меня ошарашенно. Она переводит взгляд с меня на дверь и обратно, а я пытаюсь выровнять дыхание.
«Ты что? Ты хотя бы знаешь, кто это был?»
спрашивает она шепотом. «Давид». Киваю я и замечаю свободную кровать, на которой уже лежит свернутый матрас.
«Да это не просто Давид! Это Давид Чернобор!»
С придыханием говорит она, следя за мной взглядом.
«Он же звезда нашего универа! Да еще и на последнем курсе!»
«Ну вот и отлично», — отвечаю я, разворачиваю свой чемодан и кладу на пол. «Вот пусть идет и звездит где-то в другом месте», — добавляю, приседая, чтобы достать свое постельное белье.
«Ты ключ забыла, Лия».
Его голос за спиной раздается спокойно, но по спине пробегают табуны мурашек, не обещающих мне ничего хорошего. Вот только теперь я поднимаюсь на ноги и разворачиваюсь к нему лицом, натыкаюсь на темные глаза, в которых горит вызов. А ведь я пообещала себе больше не ввязываться никуда. Глава вторая.
«Давид!»
Звонкий голос сестренки звучит за дверью, а я прикрываю уши. «Вика, отстань!» Стану я, накрывая голову подушкой.
«Мама, он еще спит!»
Еще один крик, только уже в сторону коридора. «Тебе не говорили, что в комнату к старшему брату нельзя вламываться просто так?» Рычу я и бросаю подушку в эту мелкую зануду.
«Брат, ты, может, и старший, а вот мозгов у тебя маловато!»
Довольно отвечает Вика и запрыгивает на кровать прямо мне на ноги.
«Вот окончу универ и пойду в папину компанию, буду там управлять. А ты так и останешься со своими клубами. Что вообще за мода пошла клубы открывать?»
«Мамуль! Забери ее!» Теперь пришла моя очередь кричать.
«Мамуль, забери ее!»
Передразнивает меня Вика. «Вот ты коза!» Рычу на сестру.
«Вот ты коза!»
Снова передразнивает меня эта белобрысая заноза. Хватаю сестренку в охапку и в два движения оборачиваю вокруг нее одеяло. Ее визг разносится не только по комнате, но и за ее пределами. Вика пытается отбиваться, но все ее приемы я знаю, сам же ее и учил.
«Папа!»
— кричит наконец-то Вика, сдаваясь.
«Меня Давид обижает!»
«Она врет!» — хохочу я и начинаю ее щекотать, а через несколько секунд в дверях появляется отец, складывает руки на груди и внимательно смотрит на нас.
«Папочка родненький!»
— вопит Вика сквозь смех.
«Спаси меня!»
«Сама моя маленькая вреднючка!» Вот теперь отец улыбается. «Ты зачем брата дразнила?» «Давид!» А вот и мамин голос врезается в наш утренний дурдом. Вскакиваю с кровати и поднимаю руки вверх. «Сдаюсь!» — сразу говорю я. Отец уже не сдерживается, хохочет. А вот Вика вся красная, растрепанная, пытается вылезти из-под одеяла и бросает в мою сторону убийственные взгляды. «Сынок, она же твоя младшая сестра!» — качает головой мама, появляясь за спиной папы, и обнимает его за талию. «Я не помню родителей другими, хотя чем старше становился, тем больше узнавал об их прошлом. Иногда мне кажется, что это просто чьи-то выдумки, а иногда, что правда. Но вот такие, как именно в этот момент, они всегда. Мама просто невероятной красоты женщина. Снежная королева, как ее до сих пор называют. И отец высокий, сильный, хотя уже и лицо покрылось морщинами, и ухо, части которого нет, только добавляет страху окружающим. «Кто-то опоздает в университет», — говорит мама. «Нужно же сегодня что-то привезти?» «Да», — киваю я. «Мне нужно документы передать, чтобы они пошли дальше. Да и встреча сегодня с группой». «Дава», отец смотрит на меня строго. «Я надеюсь, что этот год ты закончишь без приключений». «Па, да я же никогда», отвечаю ему.
«Папа, он пальцы скрестил»,
вопит Вика, указывая мне за спину. «Предательница», шикаю на сестру, а она в ответ мне тычет язык. «Я постараюсь, чтобы в этом году все прошло идеально», добавляю я и снова показываю руки родителям. «Не верю», вздыхает мама, а вот отец только головой качает. «Через полчаса я уже мчу в универ. Мне бы побыстрее совсем разобраться да заскочить кому-нибудь из девчонок. Сегодня вообще общаге заезды начинаются. Можно кого-то встретить и приятно провести время. Кто бы не пользовался моим положением. Правильно, нет таких. Слава отца тянется за мной по пятам с самого детства. Сложно быть примерным и воспитанным, когда кровь просит другого. Подъезжаю к общаге, и первый, кого замечаю там, это Макар Стальнов и Илья Бурзый. Два друга детства. А еще эти двое двоюродные братья. Их мамы родные сестры. Эти два идиота сидят на капоте тачки Стального и над чем-то ржут. Ничего не меняется. Выхожу из машины и подхожу к ним. «Над чем ржете?» – спрашиваю я, пожимая им руки.
«Над ботаником с нашего курса», – отвечает Макар. «Он нас подставил, пришло время его научить уму-разуму, как любит говорить мамуля.
Кажется, кому-то влетит, если этот ботаник расколется. Теперь ржу и я, понимая, что парни заигрались».
«Не нуди, Дава!» – отмахивается Илюха. «Ух ты! Посмотри, какая!»
Неожиданно присвистывает он и кивает в сторону окна. Я оборачиваюсь и зависаю, замечая в окне девчонку. Мелкая какая-то, однако стоит ей повернуться боком, понимаю. Грудь что надо, но больше всего притягивают внимание ее волосы. Длинные, распущенные и почти белые.
«Эй, ты куда?»
В один голос спрашивают братья. «Знакомиться», отвечаю серьезно. «Вы свистите, а я беру».
«Ну давай, давай»,
хохотнул Макар. «А я уже вхожу в общежитие». Крик Галины Ивановны, коменданта общежития, слышен на весь первый этаж. Здороваюсь с вахтером и заворачиваю за угол. Галина Ивановна, заметив меня, сразу меняет гнев на милость, и это радует. Пока здороваюсь и общаюсь с ней, пытаюсь сообразить, зачем вообще пошел сюда. Но стоит заметить ее брезгливо сжавшиеся губки, как внутри что-то переворачивается. Темное, желающее крови или подчинения. Беру ключи у Галины Ивановны и вызываюсь проводить эту принцессу к ее комнате. То, как она держится, как отводит взгляд, может многое сказать. Ей здесь некомфортно. И это видно потому, как она держится. Такая снежинка среди жаркого лета. Говорю с ней на автомате, а когда улавливаю ее запах, понимаю, что уже хочу ее. Мы подходим к ее комнате, но она все так же не поднимает взгляд. Все время смотрит куда угодно, но не на меня. Но я совершенно точно не ожидаю того, что как только она скроется за дверью, которую открыла одна из девчонок, с которой несколько раз расслаблялись, я только разозлюсь. Ну, послала, с кем не бывает. Свидетелей нет. Да и кто позволит себе рыпнуться в мою сторону. Но ключи от комнаты 505 до сих пор у меня в руках, так что я обязан вернуть их Лие. Так зовут эту новенькую. Открываю дверь и как раз застаю занимательный разговор новых соседок.
«Ты что? Ты хотя бы знаешь, кто это был?»
– спрашивает шепотом Ксюша. Симпатичная, но слишком не то.
«Давид»,
— кивает белой гривой Лия и присаживается возле чемодана, которым мне чуть ноги не переехало.
«Да это не просто Давид! Это Давид Чернобор!»
— с придыханием говорит Ксюша, а мне льстят ее слова. Хотя я и так знаю, что девчонки на многое готовы, лишь бы попасть ко мне в постель.
«Он же звезда нашего универа, да еще и на последнем курсе».
«Ну вот и отлично», — отвечает Лия безразлично, даже с пренебрежением.
«Вот пусть идет и звездит где-то в другом месте»,
— добавляет она, а я понимаю, что пора обозначить свое присутствие. Такое отношение к себе я могу простить только сестре и маме. Они персоны неприкосновенные. Остальные всегда отвечали за такие выражения. «Ты ключ забыла, Лия?» Произношу тихо, перекатывая ее имя на языке, и понимаю, что она уже моя. Только пока не знает этого. Лия разворачивается, спина прямая, спокойные, даже слишком движения. И вот теперь я вижу ее глаза. Голубые, яркие, и в них паника.
«Я забыла, мне нужно к Галине Ивановне»,
— пищит Ксюха и выскакивает из комнаты. Дверь за моей спиной закрывается, а Лия дергается от этого звука. Я вижу, как бешено бьется жилка на ее шее, и хочу провести по ней пальцами. «Забирай», — киваю я на ключи, что висят на пальцах, но не протягиваю руку.
«Тебя не учили, что нужно стучаться?»
— спрашивает вместо ответа Лия. «А я смотрю, инстинкт самосохранения у тебя отсутствует». Усмехаюсь и делаю шаг к ней.
Глава третья. Сложно научить себя жить по-новому, когда ты всю жизнь была частью семьи, пускай и не полностью твоей. Но все же, общежитие – это еще тот квест на выживание. Я здесь всего 3 дня, но до сих пор не могу привыкнуть, что в комнату могут вломиться, перепутав. Или вообще решат зайти на чай, а уйдут, съев все подчистую. Мне казалось, эти истории остались в далеком прошлом, когда учились еще мои родители. Но нет. «Ну что, ты готова?» В комнату вбегает довольная Ксюша, на которой короткий топ, блейзер и кожаные шорты.
«Я-то да», — киваю я, снова осматривая Ксюшу.
«А тебе не кажется, что это немного не тот вид для первого дня учебы?» «А какой мой вид?» — непонимающе спрашивает Ксюша, осматривая себя со всех сторон. «Даже к старому зеркалу подходит, что висит на шкафу.